Мы с вами находимся в преддверии прекрасного праздника, праздника Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И вы знаете, что этому событию предшествовали очень тяжелые времена в жизни израильского народа. Богом избранный народ, находившийся некогда на вершине величия и получивший от самого Бога заповеди, слово, имевший великих пророков в своем народе, он был введен в плен, был разрушен храм, и этот народ остался ни с чем. Спустя время храм был восстановлен, но будущее время, которое многие называют периодом молчания, оно ознаменовано как раз-таки тем, что как будто бы Бог, он перестал действовать. Как будто бы Бог, он оставил свой народ, и тьма, она сгустилась над Израилем, над Божьим народом. И вы знаете, что Исаия пророчествовал даже о том, что прежнее время он умолил эту землю, что сгустился мрак, и он пророчествовал о том, что не всегда будет мрак там, где он есть. И так бывает порой в нашей жизни, что мы находимся в состоянии какой-то тьмы, и нам кажется, что Бог оставил нас. Нам кажется, что нас окружают плохие новости, и вы знаете, что есть те новости, о которых Библия говорит, что звенит от них в ушах. Использует такой речевой оборот Библия, но он очень ярко демонстрирует или дает понять вот эту атмосферу или вот это гнетущее состояние, которое поселяется в жизнь человека. Он что-то услышал, он что-то узнал, а последние несколько лет они вообще не дают какого-то просвета. И на что надеяться? Чего мы ждем? И, наверное, те люди, которые жили перед приходом Христа, они, как пророк Исаия говорил: «Я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него». И люди, живущие в этом мире, они надеются на вещи, которые видят. Они надеются, что я получу хорошее образование. Они надеются, что я найду лучшую работу. Они даже в сложных обстоятельствах, иногда есть очень оптимистичные люди, они говорят: «А я надеюсь, что я выкарабкаюсь, например, из этой болезни». И часто люди говорят: «Я надеюсь, что там мне кто-то поможет, я надеюсь, кто-то на связи надеется в каких-то структурах, имеет общение с сильными мира этого, и он надеется на это». Но пророк Исаия, он говорит: «Я надеюсь на Господа». И верующие люди, когда мрак как будто бы он сгустился, они надеются на Господа. Они уповают на Него. И, как я сказал, что кажется, что Бог он оставил свой народ. Исаия говорит, что Бог сокрыл свое лицо. И вы знаете, дорогие друзья, что люди думали, что Бог он не действовал. Но мы с вами говорим, что Бог он действовал. И люди этого не видели. Люди не подозревали, а ангел уже пошел к Марии, он объявил ей вот эту радостную весть, она пела свою песнь хвалы Богу. Уже Иоанн Креститель, он был чудесным образом рожден, послан Богом на эту землю, и он приготовлял путь израильского народа для пришествия Иисуса Христа, для его служения. Он был отправлен Богом, и мы читаем Писание, что ангелы не могли этого понять. Мы сегодня пели песню, что это тайна воплощения. То, что было сокрыто даже от ангелов, и то, чего им было сокрыто, вот смысл этой тайны. Мы читаем Писание, что они смотрят сегодня на церковь, они смотрят сегодня на верующих людей, как на зрелище, то есть на что-то то, что они вот хотят увидеть, посмотреть. Как будут вести себя люди, верующие в Иисуса Христа, как мы с вами отреагируем на то, что произошло когда-то и то, что произойдет когда-то, как мы к этому относимся сейчас. Надеемся ли мы в нашей жизни на Иисуса Христа? И я говорил, что когда мы с вами живем в этом мире, и мы слышим, этот человек умер, будучи молодым, этот человек заболел, это случилась катастрофа, эта семья разрушилась. И вы знаете, что когда мы слышим вот это плохое, то иногда кажется, что и просвета нет. Иногда приходит такая мысль, что все плохо в нашей жизни, и все плохо заканчивается, или все плохо идет. И я, конечно же, знаю, что есть люди, которые переживают большие скорби, и им слова проповедников, коим сегодня являюсь я, они порой кажутся глубоко циничными, когда проповедники говорит: наша надежда на Господа, мы уповаем на Господа, и человек сидит и думает: ты не был в моей шкуре, братья и сестры, я с уверенностью могу сказать, что, конечно, я не был на вашем месте. Если вы сегодня переживаете трудности, но не на меня надо надеяться, и не на того человека, который здесь выступает, и не я обещаю какой-то просвет. Если бы я обещал, то вы бы верно мне не поверили, и это было бы самое правильное решение. Но Писание, но Господь, Он обещает этот просвет в жизни. И Писание, оно обещает, что однажды настанет тот день, когда Христос, Он придет в своей славе. Однажды настанет тот день, когда Он придет, и мы увидим Его в Его красоте, в Его величии. И может быть, кто-то, имея самую большую веру, Писание так говорит, самую великую веру, он не получит обещанного, то, что он не получил, таким был Авраам, он ничего не получил из того, что Бог ему пообещал. Ни множество потомков он не увидел, ни землю он не получил, ничего. Но он умер в вере. И Бог говорит, что я не стесняюсь назвать себя Богом Авраама. Он говорит: я Бог Авраам. Это был его верный человек, верный служитель, верный друг. И мы с вами понимаем, что в нашей жизни мы не всегда получаем просимое. Но люди, имеющие надежду и упование на Господа, они не будут постыжены. Они не будут постыжены, они не будут разочарованы. Потому что Бог, Он прекраснее всего. И Иисус Христос, Он великий Господин нашей жизни, и мы имеем надежду лишь только на Него, мы уповаем на Него. И вы знаете, дорогие друзья, что каждый из нас, мы пережили в своей жизни состояние греха, мы пережили в своей жизни ту боль, которую причиняет грех, и кто-то больше, кто-то меньше, но каждый из нас, мы знакомы с вот этим чувством отчаяния, разорения и войны, которое ведет с нами дьявол. И дьявол, он не согласен как-то чуть-чуть повредить человеку, он хочет поработить его сущность. И вы знаете, что иногда в нашем народе говорят: ну, человек дошел до ручки. Вот это то, что делает дьявол, он делает все, чтобы от человека не осталось ничего славного или великого, не осталось и какой-то части образа Божьего, он хочет украсть, убить и погубить. Если мы думаем, что он придет и чуть-чуть навредит нашей семье, нет, его цель — разрушить наши семьи. Если мы думаем, что у него есть цель повредить в отношениях, нет, его цель — разрушить отношения окончательно, чтобы человек закатывал глаза от одного упоминания о чем-то имени и в истерике кричал: я его никогда не прощу, или еще чего другого говорил, его сердце наполнялось злобой или уста наполнялись каким-то злоречием. Это то, что хочет делать дьявол. Он пришел для того, чтобы вернуть человека в пагубу и в полное разорение нашей с вами жизни. Это то, что делает грех с нами, это то, что дьявол, это его цель. Но когда ангелы пели в рождественскую ночь пастухам, они говорили, что слава вышних Богу и на земле мир. Вот это состояние мира, мир Божий, который приходит в жизнь человека. Мир – это отсутствие войны. Мир – это восстановление этих отношений, о которых я говорил, что они бывают разрушены, они бывают бесконечно испорчены. Мир – это избавление от обид, мир – это восстановление какого-то порядка, это когда Бог, Он наполняет жизнь смыслом, это то состояние покоя, когда человек, он понимает, что он что-то приобрел, и он не хочет этого терять. И мы с вами, читая Писание, мы видим в послании к римлянам, что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И это была одна из целей Иисуса Христа. Мы входим в покой. Как я говорил, если в нашей жизни есть тревога, Бог, Он способен дать мир. Он способен послать вот этот божественный мир. И с одной стороны состояние покоя, с другой стороны это отсутствие войны. Бог, Он обещал в Своем Слове, в книге пророка Иеремии, Он говорил, что «Я открою им обилие мира и истины». Это было Его обещание. Он говорил, что «Вы войдете в Мой покой». И Писание уже, послание к евреям говорит, не опоздайте войти в покой, потому что мы с вами считаем, что Иисус стал нашим покоем. Это то состояние, которого мы стремимся постичь, но так часто мы теряем этот мир, так часто мы опустошены внутри, и мы не имеем покоя, мы огорчены, мы имеем какую-то злобу, мы терпим крушение нашей жизни, и Иисус, Он не планировал, чтобы так было, Он планировал, чтобы мы имели мир с Богом. И вы знаете, дорогие друзья, что цель дьявола, чтобы мы в конечном итоге потерпели кораблекрушение в вере. Вы знаете, что порой верующие люди, они хорошо очень начинают свой христианский бег. Когда мы с вами полны вот этого задора, какой-то веры, мы с вами приходим к Богу, мы имеем какую-то силу, мы имеем дерзновение, мы приходим на служение, мы молимся, мы ищем, мы говорим другим об Иисусе Христе, мы готовы как будто бы на все, мы все делаем, мы от всего отрекаемся ненужного, мы оставляем какую-то пустоту и нечестие, и мы стремимся идти вперед, но порой приходит искушение, люди падают, и, к сожалению, так много людей, которые познали однажды Бога, они не возросли в истине, они не выросли духовно, и они сегодня идут вперед, как будто бы идут вперед, но по сути стоят на месте. Мы сами знаем, дорогие друзья, что Евангелие, когда оно попадает внутри нас, оно должно производить неизменное действие, и оно производит. Но, к сожалению, многие люди, они остановились в своем духовном росте, и они позволили греху вернуться в сердце, вернуться в жизнь, и таким образом происходит разорение того, что было однажды построено. И кто-то думает или тешит себе иллюзией, что как будто бы мои добрые дела, которые я делал, они зачтутся, они нивелируются с моими греховными наклонностями в настоящем. Но Писание учит нас, чтобы мы не обманывались. Потому что человек, который надеется на свои дела и заслуги, он заведомо обречен. Потому что человек, который надеется на то, что он сделал, он искажает суть божественной благодати, того, что Бог совершил на этой земле через жертву Сына Божьего, через Иисуса Христа. И даже Соломон, он сказал однажды, что погрешивший, он погубит много доброго. И даже если мы строили в нашей жизни что-то хорошее, мы пытались достичь чего-то хорошего, мы творили добро, правду, мир было в нашей жизни, но грех, который попал однажды в сердце человека, он будет пытаться разрушить все, и он разрушит, если человек не восстановит заново, если человек однажды не вернется, и все будет точно так же, как и было в жизни израильского народа. Они будут тешить себя иллюзией, говорить «мир, мир», а пророк говорит, а мира нет. Они будут говорить «храм Господень, храм Господень», а он, Бог говорит, я разрушу этот храм, потому что вы надеетесь на него. И один человек сказал, что по сути посмотрите, что произошло в тот день, когда Иисус был распят, завеса в храме разодралась, а что было за завесой? А там ничего не было, потому что ковчега Божьего не было, там не было Божьего присутствия, и эта завеса, она была просто завесой. но она символически разорвалась, чтобы человек, он не надеялся на что-то внешнее, он не надеялся на какие-то дела, на какие-то поступки. И это очевидный факт, и когда я был маленьким, я не понимал этого, но сегодня мы... Я уверен, что каждый из нас, мы сталкиваемся с этим, что порой дети верующих родителей, они настолько самодостаточны. Они верят в свою исключительность, они верят в свою какую-то Богом избранность в плане непогрешимости. Никто так не говорит. Но есть такое поведение. И есть вот это состояние, когда как будто бы мне ничего не надо. Ну, в одной песне пелось, все Богом схвачено, за все заплачено. И так ведут себя люди, к сожалению. Они покупаются на вот этот крючок. А почему так происходит, дорогие друзья? Потому что человек, он не осознал греховность, вот эту порочность собственной сущности, собственного бытия. Он не увидел то, что он порочен, то, что он испорчен. Он пытается найти в себе что-то доброе, и оно есть. Безусловно, Бог вложил добро и благо в человека изначально, но тот грех, он превращает все доброе во зло. Апостол Павел говорит, что я то, что хочу делать, я не делаю, а то, что не хочу делать, я делаю. И он говорит о рабстве тления, о рабстве греха, он говорит об испорченности человеческой жизни. И человек, который очень глубоко не смог понять, не смог осознать вот этого порочности собственного сердца, он не способен очень глубоко покаяться, он не способен очень глубоко прийти к Богу с осознанием своего испорченного сердца. И в книге пророка Иоиля есть такие слова: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд». Он благ и милосерд. И вот это состояние душевной боли, когда он говорит: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Вот это состояние, когда человек, он понимает, и кто-то он моментально описывает Бога злым. Но смотрите, как говорит пророк. Он говорит: «Потому что Бог благ, Он милосерд». И он как будто бы кажется, что Бог требует, ему нравится, чтобы человек, он... не знаю, там, склонился, он был в пыли, в грязи и сказал: «Боже, я ничего не стою». Но смысл вообще не в этом. Смысл именно в осознании того, кто есть Бог. Что Бог, Он много прекрасен. Он не сравним с тем, что мы имеем, что мы знаем. Он лучше знает. Он лучше видит. Он возлюбил нас. И Он свят. Он непорочен, и Он желает блага, добра каждому из нас. И человек, который не увидел или не осознал того, что какой испорченный его нрав, его характер. И такой человек, он не способен прийти к большему, он не способен откликнуться на Божий призыв, он не способен глубоко очень посвятить свою жизнь Богу. Он не видит, вот от чего же все-таки надо отлепляться или чему я должен посвящаться, если он не видит разницы, если он не видит порочности своего сердца. И как очень сильно мы нуждаемся в том, чтобы Бог он открыл нам нашу какую-то нечистоту, какие-то пороки. И вы знаете, дорогие друзья, это так сильно, когда Бог он говорит наше сердце. Я однажды переживал в своей жизни это, Бог, Он начал мне показывать, это не видение было, вот просто приходит мысль или история из какая-то из жизни, случай, мимолетный случай, и я просто осознаю, что ты был соблазном вот для этого человека, ты был соблазном вот для этого человека, и для вот этого, и для вот этого. Вы помните стих из Библии про камень и глубокую водичку? Вы знаете, что, дорогие друзья, Бог не имеет цели в обличении как-то растоптать человека. У Него есть цель очистить наши сердца. У Него есть цель, чтобы наши сердца не были чистыми. И мы видели то состояние, из которого Бог в конечном итоге нас поднял, и откликнулись на Его призыв. Он не хочет, чтобы мы костенели в грехах. Иисус, Он принес мир погибающим людям. И каждый, кто пережил вот эту изменяющую работу Божию, это его прикосновение Бога, он ценит это. Ангелы пели, что в человеках благоволение, то есть людям, к людям Бог благоволит. И вы знаете, дорогие друзья, как я сказал, что человек испорчен. Мы сами испорчены. И Бог, он почему-то решил обратить свою благость к человеку. Если мы с вами будем размышлять над этой темой или задаваться вопросом, почему Бог, ты любишь меня, то мы не найдем правильного ответа. Я думаю, что каждый из нас, мы знаем этот стих из Евангелия от Иоанна, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И мы говорим, что спасаемся по вере, но мы также должны осознавать, что вера имеет отсылку к божественной любви. Если бы Бог не возлюбил, то наша вера, она бы не имела бы даже возможности для существования. И есть вещи, которые Бог просто определил. Бог определил любить людей. Это он, его желание, божественное желание. И как мы с вами знаем, что если бы мы давали людям спасение, конечно же, бы мы кому-нибудь бы не дали. И слава Богу, что не мы это решаем, потому что, наверное, ни я, ни многие из нас просто бы не были здесь, но Бог в своей свободной воле, он определил любить человека. Он любит. Он любит не за что-то, он любит просто потому, что он так решил любить. И каждый раз, когда мы говорим об этом, каждый раз, когда мы думаем об этом, я думаю, что наше сердце, оно наполняется восторгом. Это была та радостная новость, которую ангелы принесли пастухам. Бог, он благоволит к людям. И вы знаете, что есть такая мысль или идея, или, может, полушутка, что Бог очень сильно рискует, когда избрал вообще-то меня и вас в свою церковь. И знаете почему? Потому что он видел наши грехи в прошлом и даже видит согрешения в будущем. Сохрани Господь, чтобы они были критическими в нашей жизни, чтобы мы всегда старались вести чистую жизнь, но Бог видел наше падение. Я думаю, что мы так часто клеймим Иуду, но подумайте над тем, что Петр делал спустя несколько часов после того, как Иуда сделал свое гнусное дело. И подумайте также над тем, что Христос, он видел этого Петра, который отрекается. Он видел вот это действие в его жизни, он видел наши с вами пороки. Он видел, как мы порой неправильно относимся к ближнему, когда мы относимся с превозношением, когда мы, братья и сестры, это, к сожалению, тоже пагуба, когда мы впадаем в пустословие, когда мы живем ради себя, ради удовольствия, когда мы с надменьем смотрим на кого-то, когда мы не являем любви Господа нашего Иисуса Христа. И я говорю это не с целью кого-либо осудить, как я сказал, что если бы Христос выбирал нас по нашим заслугам, то меня бы точно здесь не было. Целью вот этих рассуждений не стоит показать, что мы с вами полностью испорчены, хотя это тоже, но целью показать моей проповеди есть то, что Бог любит нас, невзирая на то, что мы согрешали, невзирая на то, что мы сделали злого в своей жизни. Бог, он способен нас простить, он способен нас поднять, он способен нас восстановить, он способен нам, потому что он любит и он благоволит к своему народу, он благоволит к людям в целом, к человечеству. И я призываю нас, дорогие друзья, относиться с снисхождением к людям, которые порой нас огорчают. Это не значит, что мы должны все съедать, что мы должны закрывать глаза на какие-то грехи или пагубу людей, но проявляли любовь к ближнему, даже тогда, когда он этого не заслуживает, пытались проявить. Я говорю, кто-то осудит меня, скажет или найдет, за что меня укорить. Братья и сестры, поймите мое сердце, чтобы лишь только призыв, который я имею сегодня сказать, он был или нашел отклик в наших сердцах, чтобы мы старались или прилагали старания любить ближнего. Чтобы мы были способны покрывать любовью чьи-то ошибки и не смотрели на ближнего с каким-то пренебрежением или осуждением. Но я хочу сказать, что есть люди, которым Бог не благоволит. И, возможно, это будет чуть-чуть противоречить тому, что я говорил. Но так говорит Писание в первом послании к Коринфянам, 5 стихом написано, что не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Речь идет об израильском народе. Это очень интересный текст, братья и сестры. Я хочу занять еще чуть-чуть времени и остановиться на этом тексте. Я говорил некоторое время назад, что человек, который очень сильно смог покаяться, ну, не в смысле, как будто это его заслуга, но увидеть вот испорченность своего сердца и найти покой в Боге, найти вот это успокоение в Иисусе Христе, он будет посвящать себя Богу, он будет определять себя на служение, потому что он будет видеть красоту Христа. И вы знаете, апостол Павел перед 10 главой, вот этой главой, которая полна обличения и предостережения, он говорит о том, что я бегу. Он говорит лично о своем служении, он говорит, я бегу непросто. И это были очень знаменательные слова, это не было пустословие в его жизни. Мы с вами читаем во втором послании к Коринфянам, как он говорит о своем служении, меня били палками, камнями, меня вытащили за город, почитая за умершего, я был в кораблекрушении, в стеснении, в голоде, в нужде, в наготе и так далее. И он описывает вот эту боль, которую он переживает за Евангелие, за распространение Евангелия, за служение. И он говорит, я бегу, я стараюсь, я делаю все. И он как будто бы осекается и говорит, что я проповедую другим, не хочу остаться недостойным. Я не хочу остаться недостойным, я не хочу остаться неудел. И это предостережение, но сегодня есть к каждому из нас, потому что Павел говорит, он говорит ниже, что вы знаете, что наши отцы не все были под облаком. Это значит, что вы все видели Божие присутствие, явленное в столпе огненном и столпе облачном. Весь народ. Столп пошел, все подняли свои пожитки, палатки, собрались, пошли. Почему? Божие присутствие уходит. Я иду за Божьим присутствием. Все видели, как здесь ниже написано, они ели одну и ту же духовную пищу, они ели манну. Это была чудная пища, и впоследствии мы считаем, что они не болели. Бог хранил их. Мы с вами считаем, что они все крестились в Моисея, в облаке и в море. Мы не до конца понимаем, что значит этот стих, но как минимум они все следовали за величайшим пророком. Они видели человека, который принес им закон, который был на горе, и вот эта тайна, да, о которой я говорил ниже. Посмотрите, как Бог говорит, Бог повелевает Моисею войти во мрак там, где Бог. Это не значит, что Бог любит тьму, это значит, что Моисей, он постиг тайну при жизни, он вошел в очень сильное Божье присутствие. И люди, они видели его. Вы помните, что Моисей закрывал свое лицо, чтобы люди, они видели вот эту славу, и он закрывал свое лицо, и он не хотел, чтобы эта слава прекращалась, и он закрывал и таким образом свое лицо, чтобы как будто не было видно, что слава вот эта проходит, или она прекращается. Но люди видели, что это был Божий человек, они знали это. И Бог в конечном итоге говорит, не о многих из них благоволил Бог. Писание говорит, не о многих. И этот текст можно еще перевести, что не во многих из них Бог обрел удовольствие. И 6 стих, он говорит нам, потому что они были похотливы на злое. И Павел говорит, что мы не должны хотеть зла. Если выразить вот этот текст, он записан так в новом русском переводе, что мы не должны желать зла, как они желали. И впоследствии Писание говорит, что вот этот горький корень, который возникает внутри, или в послании к евреям говорит, что грех, который обволакивает, там описывается вот это слово, как у нас с вами читаем, запинающий грех, там говорится о грехе, который попал в сердечное сердце, в сердечную почву, и этот грех, он растет и умножается, и человек начинает любить, он начинает любить зло, и если исследовать этот отрывок дальше, здесь написано, не будьте идолопоклонники, и седьмой стих, он дает нам право рассуждать над тем, что идолопоклонство всегда идет рука об руку с праздностью. И это очень опасно, жить праздной жизнью, жизнью бессмысленной, когда человек, он просто сжигает свое время. Это то, что сегодня проповедует этика этого мира, это то, что сегодня проповедуют великие проповедники, в кавычках, из каждого утюга вам будут говорить, что ты должен попробовать все, ты должен знать все или уметь все, ты должен счастливо проводить свою жизнь. И смысл не в том, что христианство против счастья, христианство против пустоты, которая не насыщает. Здесь предостережение о блуде, который проникает в сердце и разрушает. И это предостережение, когда человек, он вроде бы живет в браке, он вроде бы счастлив, но только он один знает, что он внутри уже поражен. Он никому об этом не говорит, он не знает, но его сердце, оно уже неверно. Оно уже испорчено. И есть огромная проблема, что люди, вступая в брак, они уже испорчены. Они уже испорчены, они полны блуда внутри себя, полны нечистоты. И это есть огромная-огромная проблема. Потом это отражается на детях, это отражается на семьях, и это слезы, и это боль, и это падение, и разрушение. И здесь написано, не станем искушать Христа. Это тоже очень важно, когда мы как будто бы игнорируем Божий призыв. И это страшное состояние, состояние, когда человек, он закостенел в своем грехе. Когда человек, он закостенел в своей самоуверенности, в своей гордости, он пренебрегает наставления, он пренебрегает какие-то звонки, просьбы. И, к сожалению, постоянно с этим сталкиваемся. Например, кто-то, я знаю, что человек живет в грехе, ты звонишь, ты предлагаешь помощь, и человек, да, хорошо, и он вроде бы еще и не нет, и не да, проходит время, если человек не выберет, он перестает поднимать телефон, он не отвечает на сообщения, и он просто погибает в своих грехах. И очень интересно, что Павел говорит, что не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Ропот – это состояние недовольства, неудовлетворенности, когда человек, он смотрит на то, что у него есть, и ему все не нравится, ему невозможно угодить. И мы с вами знаем, что это неблагодарность, это состояние сердца. Это не просто то, что приходит однажды, человек пороптал и пошел со все славить Бога. Он всегда недоволен, он всегда будет злым, он будет что-то бурчать, ворчать ему, и то не это, и это не так. И он, это будет характеристика по жизни, это очень плохая характеристика, братья и сестры. Недовольство – это то, что губит нашу духовную жизнь, это то, что любит плоское наше внутренняя человеческая сущность, и это должно быть умерщвлено, это должно уйти из нашей жизни. И апостол Павел пишет, что «я проповедую другим, не хочу остаться недостойным». Почему? Потому что я вижу Божье присутствие, я вижу Божью славу, я следую за Иисусом Христом, я вижу действие Его в своей жизни. Сегодня мы бы сказали, я вижу там любовь, я прихожу в церковь, я вижу чудеса в своей жизни, я вижу Божью заботу. И апостол Павел говорит, и при всем этом я служу Богу, и все равно боюсь, чтобы мне не остаться недостойными. Это страшное состояние, когда человек, он получил однажды божественный мир, о котором я говорил, он приобрел благодать от Господа, как мы с вами говорим, в человеках Божье благоволение, и он остался со злым сердцем. Это страшное состояние, дорогие друзья. И целью моей сегодня проповеди есть призыв. Есть призыв молиться о нас, молиться о состоянии собственного сердца, чтобы нам не быть, как здесь написано, желающими зла. Не быть теми людьми, которые вроде бы все хорошо, и в служении, и так все классно, а сердце оно испорчено. оно хочет зла. И это страшное состояние, которое Иисус Христос, Он хочет исправить. Он хочет, чтобы так не было. Он хочет, чтобы было по-другому. И тут Писание дает предостережение, кто стоит, думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот эта самоуверенность, которая приходит в жизнь часто верующих людей, и это страшное состояние. Человек, он стал надеяться на себя. Мы с вами, как говорили уже в начале, надеемся на Иисуса Христа. И нет ни в ком ином спасения. Давайте поднимемся на наши ноги и помолимся.